Глава 9. Пираты Его Величества. Турок без боя поднял белый флаг и лег в дрейф. Черный двухмачтовый купец с вытянутым корпусом и высокой надстройкой на корме, увидя, что наши 5 галер отрезают его разом и от берега, и от моря, решил не полагаться на свою быстроходность. Это был уже 3-й корабль, захваченный нами с тех пор, как мы начали действовать в проливе между островами Тинос и Миконос, являвшим собой весьма оживленный морской путь в Константинополь, Смирну и Хиос. И едва перескочив на борт купца, мы, абордажная команда, сразу поняли, что на этот раз удача нам улыбнулась. С командой, набранной из греков и турок, с грузом масла и вина из Кандии, мыла и кош из Каира, вез он и пассажиров. Несколько салоникских евреев в шафраново-желтых тюрбанах и с немалым запасом свежеотчеканенного серебра. В тот день нам больше понадобились не клинки, а ногти, ибо полдня предавались мы вольному грабежу и дележу всего, что подвернулось под руку. И матрос с другой галерой, который, частью скользнуть от офицеров, явившихся навести порядок, оступился и полетел в воду с битком набитыми карманами и потонул-то от того, что не желал выпустить из рук добычу. Купец был собственностью османов, и мы с полным на то основанием и дорогой душой отправили его как трофей на Мальту, пересадив на него, чтобы было кому управляться с парусами, нескольких своих, а к веслам приковали, распределив поровну по всем 5 галерам. 2 христиан-вероотступников в ожидании встречи с инквизицией, 8 турок, 3 албанцев и 5 евреев, из коих 1, поскольку эта нация по сложению своему не годится для грибного галерного дела, захворал с тоски от бедственного своего положения и неволи. Да через 2 дня и помер. Остальных попозже и менее чем за 1000 цехинов выкупили монахи с Патмоса. А вскоре, ну то есть как только им возместили протории и издержки, и освободили. Ибо патмосское братье говорило по-гречески, но деньги высасывало совершенно по-генуэзски. Оба ренегата волею судьбы попали на мулатку. Один, оказавшийся испанцем из Сьюдад-Реаля, дабы жилось повеселее, рассказал нам кое-что интересное, чем я намереваюсь поделиться с вами, господа. Но сперва уведомлю вас, что вся наша компания пребывала в добром здравии и полном благополучии. Вымазавшись до верхушек мачт в смоле, а куда смола не попала в селитре, очистив от ракушек и водорослей днище, пополнив припасы и убыль в солдатах, 3 неаполитанские галеры «Мулатка», «Каридат Негра» и «Вирхен дель Росарио», оставивши позади гавани Капри, ушли в 2-месячное плавание по Эгейскому морю, вдоль анатолийских берегов, к тамошним островам, где жили под турецким владычеством греки, а потом, соединяясь в проливе Сан-Хуан еще с 2 галерами, приписанными к Мальте, Крус де Родос и Сан-Хуан Баутиста, двинулись под конвоем взаимной защиты к острову Корфу. Там загрузились свежим мясом и водой, пошли, огибая морею, к венецианским в ту пору Кефалонии и острову, который греки называют Закинфой, итальянцы же Занте. Потом обогнули остров Сапиенцу, взяли пресной воды в Короне, турки из города ударили по нам из пушек, да не достали, и оттуда, обогнув с востока мыс Сан-Анхель, попали, наконец, в чистые воды архипелага, синие в заливе, зеленовато-прозрачные у побережья, с тем, чтобы вновь совершить описанное Велесом де Геварой в турецком диве. В моря Леванта мы в составе 2 флотилий за турком дерзостным чуть свет вчера отплыли, дабы ему сказать: «Ты больше здесь не рыской, и духу твоего чтоб не было и близко». В том плавании особенные чувства вызывала у меня близость к заливу Лепанта. Сойдя на берег, команды наших галер по обычаю отслуживали за упокойные мессы в память тех многочисленных испанцев, что дрались как звери в знаменитом сражении 1571 года, когда наш флот наголову разбил турецкую армаду. Волновали меня эти места и по иной причине, также, впрочем, связанные с именем Дона Мигеля. Когда проходили мимо Сапиенца и города Мадонна, я вспомнил, что встречал это название в рассказе пленника из первой части Дон Кихота, в ту пору, когда еще и представить себе не мог, что сделаюсь, по примеру Сервантеса, солдатом, и окажусь в тех же морях и землях, где сражался вон и дни сей великий муж, которому в ту пору было не намного больше, чем мне сейчас. Однако я обещал рассказать вам, о чем поведал пленный испанец-вероотступник, и о событиях, чьи неведомые еще нам тогда последствия, окажут сильное воздействие на нашу дальнейшую судьбу и будут стоить жизни многим храбрецам. Ну, стало быть, ренегат в видах облегчения своей участи и улучшения нынешнего своего положения, а место ему, надо сказать, на грибной палубе отвели самое, что ни на есть скверное, приковав к банке у такелажной кладовой, попросил свести его с капитаном Урдемалосом, чтобы передать, как он выразился, сведения чрезвычайной важности. Приведенный пред его светлые очи, испанец, не обойдясь без обычных в таких случаях сетований на превратности злой судьбы, рассказал нечто такое, что наш капитан счел правдоподобным и заслуживающим внимания. С острова Родос на Константинополь готовится выйти крупный турецкий парусник с богатыми товарами на борту. А помимо товаров будет там некая женщина, которая, испанец точно не знал, но так слышал, не то уже приходилось с супругой или еще какой родственницей самому великому турку, султану блистательной порты, не то только еще собиралась стать таковой и с этой-то целью отправлялась в путь. И как мы тотчас узнали, в свальном грехе галеры секреты живут недолго, этот самый испанец из Сьюдад-Реаля посоветовал капитану Урдемалосу взять за жабры или еще за какое уязвимое место второго вероотступника, прикованного к той же банке, владельца турецкого корабля, марсельца родом, отрекшегося от своего христианского имени и звавшегося теперь Али Масилья. У испанца, судя по всему, имелся на него зуб, который он не преминул теперь вонзить. Сведения о паруснике из Родоса настолько заинтересовали нашего капитана Урдемалоса, что марсельца подвергли допросу с пристрастием. Поначалу он держался молодцом, твердил, что ничего не знает, а что знает, того из него не вытянет ни живой христианин, ни та подохшая паскуда, что родила его, однако стоило лишь нашему корабельному альгвасилу чуть-чуть нажать ему на глазные яблоки, грозя напрочь их выдавить, как Али Масилья сделался словоохотлив и склонен к сотрудничеству до такой степени, что Урдемалос из опасений, как бы откровения его не стали всеобщим достоянием, приказал свести его в трюм, затворился там с ним в сухарной кладовой, откуда потом вышел удовлетворенно поглаживая бороду и улыбаясь от уха до уха. В тот же день, ближе к вечеру, пользуясь полнейшим безветрием, море было как масло, мы легли в дрейф в полулиге к северу от острова Миконос. И капитаны на шлюпках отправились держать военный совет, имевший быть на галере Коридат Негра. Она считалась флагманской, ибо на ней держал свой флаг внучатый племянник старого графа Бенавенте, дон Агустин Пиментель, которому и поручено было вице-королем Неаполя и великим магистром Мальтийского ордена руководить экспедицией. Помимо дона Агустина присутствовали Мачинде Гарастьола, командовавший его галерой, а также и погруженной на нее пехотой, наш капеллан фрай Франсиско Нисталь и штурман Горгас, уроженец Рагузы, прежде плававший с капитаном Алонсо де Контрерасом и отлично знавший здешние широты. Прибыли также наш дон Мигель де Урдемалос и капитан Вирхен дель Росарио, обходительный и велеречивый валенсианец Альфонсо Сервера. Мальтийское рыцарство представлено было капитанами соответствующих галер, флагманской Круз де Родос, Фулька Мунтанером, родом с Майорки, а Сан-Хуан Баутиста, принадлежавшим к французской нации, Виваном Брадемоном. И по окончании сего совета, причем еще прежде, чем капитаны успели подняться на борт своих кораблей, уже облетел нашу флотилию отрадный слух, будто с Родоса на Константинополь готова отчалить богатая добыча, так что нам сам Бог велел усладить слух турок боевым кличем Испания и Сантьяго, перехватив их где-нибудь на полпути в Дарданеллы. И все мы ликующие загорланили и, перекликаясь с борта на борт, принялись желать друг другу удачи. И еще до наступления темноты, то есть перед вечерней молитвой, вышел приказ потешить грибную команду винной порцией с соленым сицилийским сыром и несколькими унциями сала. После чего защелкали от носа до кормы бичи кометов, грибцы, себя не жалея, навалились на весла, и пять галер двинулись навстречу ночной тьме, наползавшей с востока. Было очень похоже на то, как, учуяв поживу, устремляется вперед волчья стая. Рассвет застал меня на излюбленном моем месте, у штирборта, ближе к корме, где я по обыкновению одновременно наблюдал, как встает над горизонтом солнце, и как штурман исполняет свой первый за день ритуал, ибо мне уже доводилось упоминать в всем повествовании, сколь завораживали меня все эти магические обряды. Когда он, поколдовав над таинственным диском, расчерченным на 32 части или румба, узнавал, что мы не слишком приблизились к опасным прибрежным скалам. Когда, вводя корабль в пролив, сверялся со звездой или, взглянув на стрелку компаса, узнавал, где север, а в полдень, настроив астролябию, определял наше местоположение. Час был очень ранний, и гребная команда спала прямо на банках, благо весла оказались без надобности. Были уже поставлены все паруса, и под их негромкое щелканье и посвистывание в снастях попутный ветер, у нас именуемый греческим, а у голландцев «зюйдвестом», креня на правый борт идущее в крутой бейдевинт судно, мчал его заданным курсом. На корабле, впрочем, спали почти все, кроме вахтенных матросов, которые оглядывали горизонт, ожидая появления паруса или земли, и особо внимательно всматривались в точку, откуда вставало солнце, ибо в этом ослепительно сияющем пятне света и могло обнаружиться вражье присутствие. Я же, набросив на плечи одеяло, в которое заворачивался, ложась спать в повалку со всеми, облох и клопов, скажу вам, кишело в нем столько, что опусти я его на палубу, уверен, оно само бы поползло по ней, стоял, опершись, еще влажный от ночной росы фальшборт. Глядел, как ходят по небу розовато-оранжевые столбы зари, и спрашивал себя, неужто и сегодня подтвердится правота старинной моряцкой приметы? Багровый закат к погожему утру, багровый восход, днем жди дождя. Потом оглядел палубу. Капитан Алатристо уже проснулся. Я видел издали, как он, прежде чем сложить свое одеяло, встряхнул его, а потом, перегнувшись через борт, зачерпнул бадьей на длинном шкерте морской воды. Пресная у нас на галере была на вес золота. Ополоснулся, тщательно вытер лицо тряпицей, чтобы соль не разъедала кожу. Вот он привалился спиной к брюканцу, достал из кармана сухарь, обмакнул его в кружку с вином. Они с Себастьяном Копанцем никогда не выпивали свою порцию за раз, но делили пополам, и принялся жевать, уставившись в море. Тут заворочился и спавший поблизости Копанц. Поднял голову, привстал, и Алатристе протянул ему кусок сухаря. Арагонец в молчании начал грызть его, свободной рукой выковыривая корки из углов глаз. Мой бывший хозяин поглядел по сторонам и, заметив, что я стою в кормовой части и наблюдаю за ним, отвернулся. После неапольской, мягко говоря, размолвки мы почти не общались. Душа еще соднила от памятного нам обоим разговора, и мы избегали друг друга. Благо я переселился в казарму на Монте-Кальварио, обосновался по соседству с Гуриатом Мавром, избегая есть и пить в тех тратториях и остериях, куда захаживал Алатристе. Зато благодаря этим обстоятельствам я сблизился с Магатасом, который, ну, уже не как вольно-наемный гребец, а как солдат, получающий 4 искуда жалования в месяц, оставался в команде нашей мулатки, где мы с ним хлебали, можно сказать, из одного котелка и даже успели малость повоевать вместе. Когда восточнее острова Милос наткнулись на кораблик с турецко-албанским экипажем и, опасаясь посадить нашу галеру на мель в проливе, подошли к ним на шлюпках и взяли на абордаж. Дело было не слишком громкое и, скорее, даже из разряда пустяковых, ибо в трюме не обнаружилось ничего путного, кроме необработанных шкур. Однако же мы привели и посадили на весла 12 пленных, а сами не потеряли никого. В том бою, зная, что капитан Алатристо наблюдает за мной издали, я вскарабкался на борт турецкого корыта одним из первых. Мавр следовал за мной и постарался отличиться и не оплошать, так что никто иной, как ваш покорный, перерезал шкоты, чтоб турки не вздумали уйти, а потом я же прорвался сквозь копья и ятаганы команды, прямо, надо сказать, при виде нас, державшие хорабели и должного сопротивления не оказали, к судовладельцу и вонзил ему клинок в грудь столь удачно, что душа у него вылетела в тот самый миг, когда он открыл рот, чтобы попросить пощады. Ну или мне так показалось. С тем я и воротился на нашу галеру, снискав себе похвалы товарищей, напыжась от гордости, что твой павлин, и краем глаза посматривая на капитана Алатристе.
«Я так думаю, ты должен поговорить с ним», — сказал мне Гуриата. Он уже проснулся и сейчас сидел. Борода всклокочена, лицо и бритая голова жирно блестят от пробившей во сне испарины. «Зачем? Прощения просить?» «Не-а-а», — еле вымолвил он между зевками. «Я говорю просто. поговорить. И рассмеялся, довольно злобно. Вот пусть сам приходит да разговаривает, если есть о чем.
Гурята сосредоточенно выковыривал грязь меж пальцев.
Он дольше тебя прожил и больше понимает. И потому нужен тебе. Он знает такое, о чем ни ты, ни я понятия не имеем. Вах, клянусь, это так.
Я снова захохотал, теперь уже с довольным видом. Наглый, как петух в 5 утра.
Ошибаешься, Мавр. Он уже не тот, что раньше.
Раньше? А какой он был раньше?
Раньше я смотрел на него, как на Бога.
Гурята воззрился на меня со своим обычным любопытством. К числу его особенностей, которые были мне почему-то особенно милы, принадлежало и умение к чему бы то ни было относиться с каким-то упорным интересом, даже к тому, что, на мой взгляд, внимание не заслуживало вовсе. Дело ему было до всего на свете, и из чего состоит зернышко пороха, и как устроено человеческое сердце. Он спрашивал, получал ответ и тотчас оспаривал его, если тот казался ему неполным или сомнительным, и не ведал при этом ни стеснения, ни робости. Сталкиваясь с невежеством или глупостью, Мавр ни на миг не терял спокойствия и бесконечного терпения, свойственного человеку, решившему познать все и всех. «Жизнь выводит свои письмена на каждой вещи и каждом слове», не раз слышал я от него по разным поводам. «И тот, кто сознает свою пользу, старается в молчании прочесть их и постичь». Не правда ли занятное мировоззрение или умозаключение, особенно для Магатаса, который не умеет ни читать, ни писать, однако знает испанский, турецкий, арабский, не говоря уж про средиземноморскую лингва франку, и которому хватило нескольких недель в Неаполе, чтобы начать вполне пристойно объясняться по-итальянски.
А сейчас, значит, он больше не кажется тебе Богом?
Гурята продолжал очень внимательно смотреть на меня. Я, повернувшись лицом к морю, неопределенно развел руками. Первые лучи солнца ударили нам в глаза.
Сейчас я вижу в нем то, чего не замечал раньше, и не замечаю того, что было.
Он покачал головой, едва ли не оскорбившись. Мавр со своей спокойно безмятежной покорностью судьбе был единственной ниточкой, связывавшей капитана Аллатриста и меня, но не считая, понятно, обязанностей по службе. Единственной, потому что грубоватый и незамысловатый арагонец Копанс не обладал душевной тонкостью, нужной для того, чтобы наладить или хотя бы улучшить наши с капитаном отношения. И его неуклюжие попытки помирить нас наталкивались на мое ребяческое упрямство. А вот Гурята Мавр, хоть был непросвещенней Копанса, неизмеримо превосходил его проницательностью и даром понимания. Он постиг мою душу и проявлял безмерное терпение, а потому умудрялся незаметно и сдержанно оставаться связующим звеном меж капитаном и мною. Причем казалось порою, что посредничество это воспринимал как способ уплатить Аллатристо или мне часть того долга, который в силу странного устройства своего разума числил за собой со дня памятного набега на становище Уатберух и будет числить всю жизнь до самого сражения при Нордлингене. «Такой человек заслуживает уважения», — вымолвил он, наконец, будто подводя итог длительным размышлениям.
«А я, что ли, нет?»
«Эль-Кхадар», — со всегдашним фатализмом пожал он плечами.
«Судьба. Время покажет».
Я стукнул кулаком по лееру. «Я не вчера родился, Мавр. Я такой же мужчина и идальга, как и он». Гурята провел ладонью по голому черепу, который он каждый день, смочив морской водой, брил остро отточенным ножом, и пробормотал. «Но, разумеется, идальга». И улыбнулся. Темные, почти по-женски томные глаза засияли не хуже серебряных серег в ушах.
«Бог ослепляет тех, кого хочет погубить.
Да ну тебя к дьяволу с твоим богом и со всем прочим!»
«Иногда мы даем дьяволу то, что у него есть и так».
После чего поднялся, сгреб ветошь, и вместо того, чтобы, по примеру едва ли не всех остальных, облегчиться прямо через борт, направился по куршии на бак, где неподалеку от тарана помещался у нас гальюн. Ибо отличался Гурята Мавр еще одной особенностью. Был стыдлив, как я не знаю что.
«Может, нам и будет сопутствовать удача», — сказал Урдамалас. «Говорят, что 3 дня назад турок еще не снялся с якоря на Родосе».
Диего Аллатристо вымочил усы в вине, выставленном командиром галеры на мостике, в рубке под полотняным навесом, некогда полосатым, красно-белым, а ныне выцветшим и во многих местах залатанным. А вино было хорошее, белое Мальвазия, напоминавшее Сан-Мартин де Вальде-Иглесиас. И, учитывая в поговорку вошедшую скаридность Урдемалоса, который, говорят, над полушкой трясется больше, нежели римский папа над своим пастырским перстнем, подобная широта была признаком весьма многозначительным. Прихлебывая из кружки, аллатристы незаметно наблюдал за остальными. Помимо грека-штурмана по имени Бракас и Комета, на совет были приглашены прапорщик Лабахас и еще трое тех, кто командовал 87 солдатами, взятыми на борт. Сержант Кемада, капрал Канеса и сам аллатристы. Присутствовал и главный артиллерист, заменивший искалеченного на Лампедузе. Этот немец ругался, как испанец, а пил не хуже бискайца. Но с кулевринами своими, коронадами, бомбардами и фальконетами управлялся ловчее, чем хорошая кухарка с противнями да сковородами на плите. Речь по всему судя идет о крупном корабле. Весел нет, три мачты, парусное вооружение греческое. Что касается артиллерийского, думаю, серьезное. Эскортирует его галера с янычарами. «Об такой орешек можно и зубы поломать», — вставил Комет, услышав слово «янычары». Урдемалос взглянул на него довольно злобно. Он вообще пребывал в отвратительном настроении, потому что уже неделю тяжко маялся зубной болью, от которой, казалось, голова лопнет. Однако предаться в руки корабельного цирюльника или еще кого так пока и не решился. «Раскусывали мы и покрепче», — ответил он. Прапорщик Лабахас, уже допивший вино, вытирал усы тылом ладони. Он был родом из Малаги, молодой, худощавый, чернявый, и отлично знал свое дело. Надо полагать, отбиваться будут как звери, потеряют свою пассажирку, так и так голову снимут. «Неужто она и впрямь супружница великого турка?» — рассмеялся сержант Кемада. «Я думал, их не выпускают из Сиралей». «Любимая наложница кипрского паши», — объяснил Урдемалос. «Через месяц истекает срок его правления. Вот он заблаговременно отправляет ее домой, вместе с частью слуг, невольников, одежды и денег». Кемада от радости всплеснул руками. Он был высок ростом, сухощав, а на самом деле звался Сандина. Новое имя он получил после того, как при ночном штурме полуострова Лонгас город разграбили дочисто, сожгли еврейский квартал и взяли почти 200 невольников. У него в руках взорвалась петарда, когда он собирался вышибить ворота цитадели. Несмотря на сильно подпорченную наружность, а может и благодаря этому, он постоянно шутил и балагурил. Вдобавок был сильно близорук, но очки на людях никогда не носил. «Кто и когда видел подслепого Марса?» — спрашивал он с шутливым бахвальством. «Клянусь прахом деда, завидная добыча!» «Если захватим, да», — согласился Урдемалос. «Считай, оправдали компанию». «А где они сейчас?» — осведомился Лабахас. «Им пришлось задержаться на Родосе, и сейчас либо уже вышли в море, либо вот-вот отчалят. И каков же наш план?» Командир галеры кивнул Бракасу, и тот раскатал по настилу палубы карту, чтобы прочертить направление. На карте, рисованной от руки, во всех подробностях были представлены острова Эгейского моря, Анатолия, европейское побережье Турции. Под самым обрезом наверху уместились даже Дарданеллы и Босфор, а внизу — Кандия. И палец Урдемалоса пополз снизу вверх по правой восточной кромке. «Дон Агустин Пиментель хочет напасть после того, как те пройдут Хиосский пролив, чтобы не подвергать опасности тамошних монахов и христианское население. По мнению флагманского штурмана Горгаса, наилучшее место между Никалией и Самосом. Кроме как на север от Родоса деться им некуда». «Грязные воды», — заметил Бракас. «Мели, рифы». «Да, но Горгас хорошо знает те места и утверждает, что если у турка опытная команда и капитан ходил там, наверняка предпочтут двигаться меж цепочкой островов и материком, то есть обычным путем. Есть защита от ветров, да и вообще безопаснее». «Резонно», — согласился штурман. Диего Аллатристо и капрал Канеса, низенький тучный мурсиет, смотрели на карту с большим интересом. Ни по рангу, ни по чину им, исполнявшим должность взводных, такие документы видеть не полагалось. да и на подобного рода советы их обычно не приглашали. Однако Алатристе, старый пес, отлично понимал, что к чему и зачем они все трое все же оказались здесь. Когда готовится большая охота, нужно, чтобы все на зубок знали, что кому делать. Вот начальство и решило через их посредство довести все эти сведения до рядовых, чтобы их те получили из первых рук. Прибыть вовремя и взять турецкий корабль – дело непростое и потребует усилий от всех, так что солдаты и моряки будут усерднее и исполнительнее, зная, как все обстоит в действительности. Напустишь туману, может не понравиться. «Только вот не уверен, что поспеем», — сказал прапорщик Лабахас. Он показал пустой стакан в надежде, что Урдемала скликнет юнгу и велит налить еще. Однако командир сделал вид, что не заметил. «Ветер благоприятствует нам. Да и потом у нас есть весла. Турок тяжелый, грузин, идет под парусами против ветра. А самое большее, чем может помочь галера, взять его на буксир при полном штиле. Кроме того, свежеет, и пока усиление ветра нам на руку. Флагманский штурман считает, что мы сможем начать охоту на траверзе Патмоса или островов Хорна. Прочие капитаны и штурманы с ним согласны. Я верно говорю, Бракос?» Грек молча кивнул, подтверждая, и продолжал скручивать карту в рулон. Кемада спросил, что думают обо всем этом мальтийцы. И Урдемалос пояснил: «А этим отчаюгам все едино. Два турецких корабля или полсотни, жену кипрского паши они везут или саму султаншу. Одно знают — унюхать, почуять, догнать и впиться клыками в загривок. Больше турок — больше добычи». «Что на них за капитаны?» — поинтересовался сержант. «Про француза ничего не могу сказать. На борту дворяне и солдаты из числа его соотечественников, есть итальянцы, испанцы. И даже, кажется, один немец затесался. Народ, надо думать, не робкий, а вот командира Круз де Родос знаю лично. Фрай Фулько Монтанер», — вставил Комет. «Тот, что был при Симбало и Сарагосе, тот самый». Кое-кто из присутствующих поднял брови, кое-кто закивал. Алатристе и сам слышал от Алонсо де Контрераса об этом испанском рыцаре Иоаните. Когда близ Симбало шторм разметал мальтийские галеры, он с уцелевшими после кораблекрушения занял оборону на острове и как лев отбивался от полчищ безерцких мавров, высадившихся там. Удивляться, впрочем, нечему. Даже самый наивный и с упованием глядящий в будущее мальтийский рыцарь не станет ждать от мусульман пощады. Не по этой ли причине в битве при Лепанто, когда отбили флагманскую орденскую галеру, взятую на абордаж галерами турецкими, в живых на ней оставалось всего трое из раненых рыцарей, а палуба была завалена трупами врагов, насчитали более 300. Подобное же повторилось и в 25-м году уже нашего века, при сицилийской Сарагосе, Сиракузах по-местному, когда после кровопролитного боя 4 мальтийских галер с 6 берберийскими все тот же Монтанер, старик лет под 60, оказался одним из 18 уцелевших на флагманской галере. И если иоаниты, внушавшие ужас и ненависть врагам по справедливости, считались самыми свирепыми и умелыми корсарами, то наиотчаяннейшим был среди них брат Фулько Монтанер. Во время этого похода Алатристе не раз видел его. Лысый, с длинной седой бородой, весь в рубцах да шрамах, стоит на мостике Круз де Родос и громовым голосом отдает на своем майоркском наречии приказания. Примета подтвердилась. Днем пошел дождь, а к вечеру задуло так, что разыгрался шторм, хоть и не слишком сильный. И в итоге, несмотря на зажженные на корме фонари, 5 галер потеряли друг друга из виду. Зато очень быстро одолели 40 миль, отделявших нас от острова Никалия, хоть и досталось в эту ночь всем. Покуда матросы управлялись с парусами, остальные, включая и гребцов, сгрудились на палубе, положительно помирая от холода и кутаясь кто во что мог. Но попутный ветер гнал нас вперед, так что утро, выдавшееся ясным и погожим, дождевые тучи отодвинулись и нависли над высокими скалистыми берегами острова, застало нас у мыса Папы. 2 галеры из нашего конвоя уже стояли там, а 2 другие благополучно подошли к полудню. Никалия, или Икария, как еще называют этот остров, в воды которого рухнул, не долетев до солнца, злосчастный сын Дедала, берега имеет скалистые, течение возле них сильное, гавани же нет никакой. Но мы, пользуясь штилем и отличной видимостью, сумели все же высадиться и наполнить доверху все наши бочки и бочонки. Когда на галерах такая прорва народу, Надобность в пресной воде постоянная, и расход ее велик. Дон Агустин Пиментель, дабы удостовериться в своем предположении, что из-за встречного северного ветра турки все еще недалеко отошли от Родоса, приказал четырем галерам перекрыть пролив между Никалией и Самосом, а пятой отойти к югу и выведать, что да как, справедливо рассудив, что один испанский корабль привлечет к себе меньше внимания, нежели целая флотилия, подобно стае хищных птиц, ищущая себе поживу. Кроме того, греки, населявшие эти острова, едва ли были лучше атаманов. Все, как на подбор, люди невежественные, ибо школ там отродясь не было, и дикие, тяжко страдающие от гнета магометан, а потому в любую минуту готовые продать им кого угодно, чтобы снискать их благоволение. Выполнить это задание поручили мулатке, так что мы легли на курсы к концу второй вахты, то есть на рассвете, входили в глубокую и защищенную бухту Патмоса, лучшую из тех трех или четырех гаваней на острове, служащим подножьем для хорошо укрепленной обители христианских монахов, которые, выражаясь военным языком, господствуют над местностью. Там, в бухте, мы простояли все утро. На берег сошел один урдемалос, взяв с собой Бракоса. Они не только собирали сведения, но и договаривались с братьями о выкупе пленных иудеев, что сидели у нас на веслах. Под этим предлогом, кстати, мы и зашли на Патмос. Однако не знаю уж, какие резоны привели наш капитан и штурман, но освободить иудеев пообещали попозже, высадив их в Икарии. Таким вот образом мне и не довелось вступить в пределы легендарного острова, где Иоанн Богослов, сосланный сюда императором Домицианом, продиктовал своему ученику Прохору знаменитое откровение «Апокалипсис», последнюю из книг Нового Завета. Ну, упомянувши книги, скажу, что капитан Алатристе просидел весь день у борта, читая присланный ему в Неаполь доном Франсиско де Кеведо сборник «Сновидения», который, будучи напечатан in octavo, то есть небольшого размера, легко помещался в кармане. Улучив момент, когда капитан, отлучившись по какой-то надобности на корму, оставил томик на палубе, я взял и быстро пролистал его, обнаружив на заложенной странице такие вот слова. «Некогда снизошли на землю истина и справедливость. Первая не могла найти себе прибежище по причине своей наготы. Вторая же была чересчур сурова. Долго они странствовали. Наконец истина, побуждаемая крайней нуждой, сошлась с немым. Справедливость, не найдя приюта, продолжала бродить по земле, взывая ко всем, и, узрев, что не ценят ее, но лишь используют ее имя ради угнетения, решила вернуться на небо. Но и там, на Патмосе, употребили мы часть дня, чтобы отдохнуть, истребить друг у друга вшей, а также отведать похлебки из турецкого гороха с кусочком трески, поскольку день был постный, пятница. Это что касается нас, команды и солдат. Гребцы же довольствовались своими сухарями, разлегшись под навесом, закрывающим куршию, ибо солнце шпарило вовсю, устроив нам такое поистине адово пекло, что даже смола плавилась да подкапывала. После полудня воротились урдемалос со штурманом, и вид у обоих был весьма веселый, ибо они отлично отобедали с братьей в трапезной и отведали тамошнего монастырского вина с медом и цитроном. Господи, сделай так, чтобы их пронесло с того вина. Но веселье объяснялось не этим, а известием, что турки мимо пока еще не проходили. Сообщили им также, что видели, как корабль, по-прежнему эскортируемый галерой, огибал с востока остров Лонгос, и, будучи весьма тяжеловесен и грузен, еле полз из-за встречного ветра. После чего, и скорее, чем это можно было бы передать словами, был снят навес, поднят якорь, и мы во всю прыть наших гребцов устремились на соединение с главными силами. За два дня и две ночи ожидания, погасив все огни и зорко всматриваясь в темноту, мы, так сказать, до корня сгрызли ногти от досады. Свинцово-гладкое море и ни дуновения, а значит, никого и ничего, ни турка, ни черта, ни дьявола. Но вот, наконец, юго-восточный ветерок слегка взъерошил водную гладь и вознаградил нас за долготерпение, ибо пришел приказ изготовить корабль к бою. Пять галер, держась друг от друга на пределе видимости и сообщаясь условными сигналами, растянулись на пространстве почти в 20 миль, когда появились те, кого мы ждали. За нами был остров Хорна, и там, в южной его части, на вершину горы, откуда видно было далеко, мы посадили четырех наших, наказав им подавать сигнал, развести костер, когда покажется парус. Остров, надо сказать, имел долгую и славную корсарскую историю, ибо и названием своим обязан тем временам, когда турок Сигала пек там корабельные сухари для нужд своих галер. Изюминка же всей затеи состояла в том, что мы, дабы подобраться к неприятелю как можно ближе, да при этом не подставить борт его мощным пушкам, решили прикинуться своими, то есть изменили силуэт наших галер, придав им больше сходства с турецкими. Укоротили грот мачты, реи сделали более толстыми и массивными, а вперед смотрящих на марсах посадили точно в такие же бочки, как у турок. Завершили маскарад турецкие же флаги и вымпелы, которыми, как и флагами прочих наций, мы запаслись заранее именно для такого случая. Противник поступал совершенно так же, рядясь под нас, и даже турецкое платье, в которое переодели тех, кто мог быть замечен издали. Подобные фарсы были неотъемлемой частью той опасной игры, которую вели странные народы, обитающие на этих древних берегах, ставших не то театральными подмостками, не то шахматной доской. Но когда 8 или 10 жерл крупного калибра смотрят тебе прямо в душу, а тем более, когда садят в тебя с дальней дистанции, а ты только и можешь, что стиснув зубы, грести изо всех сил, чтобы дожить до абордажа и тут уж сквитаться за свой страх и беспомощность, то выиграть время и подобраться как можно ближе – дело первостепенной важности. Дали бы великой армаде в Ла-Манше сойтись с англичанами грудь в грудь, как было при Лепанто, совсем иначе вспоминали бы нынче поход в Англию. Это я все к тому веду, что по известной подлости судьбы и жребия наряжаться турком поначалу чуть было не выпало и мне. Но я-то, слава Всевышнему, сумел отбрехаться. Но вот остальным, и Гуриата Мавру среди них, благо он очень подходил к сей роли всем своим обликом, пришлось натягивать длинные архалуки, которые в этих краях называют долиманами, и шаровары, а головы покрывать фесками, тофтяными челмами или тюрбанами, и обряженным таким манером засиять многоцветно, что твоя радуга. И спасибо солнцу, под которым жарились мы столько дней, что и лица их с муглотой вполне могли бы сойти за турецкие. До того дошло, что один из наших расстелил свою рапилью за место молитвенного коврика, встал на колени и принялся весьма бесстыдно взывать к Аллаху. Но когда возроптали со своих банок возмущенные таким святотатством галерники-мусульмане, капитан Урдемалос выбронил шутника с большой суровостью, пригрозив, если не прекратит смущать грибную команду, ободрать его кнутом безжалостно. «Навались! Навались, дети мои! Все отдай, а улизнуть им не дай!» Когда Урдемалос обращался к каторжанам на своей галере «дети мои», это был верный признак того, что ни у одного из них сегодня шкура слезет до мяса под ударами бичей. И примета подтвердилась. Следуя дьявольскому ритму, задаваемому свистками комета, хлопаньем бичей по голым плечам и звоном кандалов, галерники, дыша хрипло и натужно, как запаленные кони, снова и снова дружно вставали и рушились назад, на скамьи. «Они уже наши! Еще навались! Еще навались! Сейчас возьмем!» Вытянутая узкая галера птицей летела над беспокойным морем. Мы держали курс прямо на остров Самос, чьи голые скалистые берега только что оставили по левому борту. Голубое сияние утра было лишь чуть-чуть пригашено не до конца рассеявшимся туманом на материке, что угадывался восточнее. 5 галер шли на всех парусах и веслах, 2 вырвались вперед у Самоса, 2 мчались навстречу им и следом за мулаткой, постепенно догоняя ее и пристраиваясь по обе стороны, и все туже стягивалось кольцо вокруг 2 турецких парусников, которые отчаянно пытались прорваться в пока еще открытую лазейку между островом и материком, либо пристать к берегу. Но даже самый зеленый новичок понимал, все козыри у нас. Ветер был недостаточно свеж, чтобы грузный и неповоротливый корабль смог набрать нужную скорость. Турецкой галере же ничего не оставалось, как держаться рядом с ним, тогда как наши, отделенные от добычи почти целой милей, и все еще далеко держащиеся одна за другой, буквально на глазах сокращали дистанцию. Мы пошли на сближение в тот миг, когда почти одновременно на вершине горы на острове Хорна показался дымок, и с нашего разведывательного ботика оповестили «Видим турок!» Устроенный нами маскарад поначалу сбил их с толку. Потом мы узнали, они приняли нас за высланные с острова Метелин галеры сопровождения и двигались прежним курсом. Однако довольно скоро, по форме весел, потому как мы лавировали, ловя ветер, догадались, что их провели, И корабль развернулся носом в пролив или в сторону материка, меж тем, как галера, зайдя с подветренного борта, прикрывала бегство. Но поздно. Дичь была уже загнана. Флагманская галера мальтийцев оказалась в проливе раньше и отрезала их от побережья Самоса. Каридад Негра уже нацелилась тараном на турецкую галеру, а мулатка, за которой по-прежнему чуть отставая поспевали Вирхен дель Росарио и Сан-Хуан-Баутиста, мчалась прямо на корабль, огромный, с высоченной, как у галер, кормой трехмачтовик, с прямыми парусами на грот и фок-мачтах и с латинскими на бизань-мачте, при нашем появлении поставивший все марселя. «По местам стоять к бою!» — скомандовал прапорщик Лабахас. «Сейчас пойдем!» На корме барабанщик ударил боевую тревогу и подал сигнал, предваряющий атаку, трубач. В галерейках и на палубе началось стремительное, но осмысленное мельтешение людей. Артиллерист со своими помощниками готовили пушки на куршии и камнеметы по бортам, уже заложенным для защиты от пуль скатанными одеялами, матрасами, заплечными мешками, длинными прямоугольными щитами-паверзами. Люди в порядке и без суеты доставали из открывшихся к этой минуте сундуков и огромных плетеных корзин оружие. От носа до кормы, оплывая потом, выпучив от напряжения глаза, продолжали надрываться гребцы под мерный звон своих оков, к которому теперь присоединился ляск и звон стали. Это мы, солдаты и отряженные для защиты и абордажа моряки, готовились к рукопашной, расхватывали шлемы, щиты, кирасы, шпаги, аркебузы, копья и укороченные пики на треть от навершия, намазанные салом, чтобы противник не смог перехватить. Задымились фитили ружей и запальники пушек, лежавшие до поры в чанах с песком. Шлюпку и вельбот спустили на воду и повели за собой на брошенном с кормы буксире. Повар погасил плиту и весь открытый огонь, какой был на корабле. Юнги окатили палубу морской водой, чтоб по настилу не скользили ни босые ноги, ни подошвы альпаргат. А на корме, стоя в рубке рядом со штурманом и рулевым, заставляя нас до отказа, до последней капельки использовать преимущество, надрывался командами Урдемалас. «Греби, ребята, греби! Право на борт! Еще полборта вправо! Лево руля! Греби, черти окаянные! Навались, навались! Травистаксель, навались, дети мои! Еще немного, они уже наши! Навались, говорю, шкуру спущу с мерзавцев!» И далее такими черными страшными словами покрыл, помянул Пречистую Деву и Святое Причастие и всех апостолов, что сам Лютер не изощрился бы в этом заушательстве сильнее, ибо никто не умеет ругаться, как испанец во время шторма или в бою. И так вот сошлись, наконец, вплотную. Дело вышло тяжкое. Первыми на турецкий корабль насели мы, а Каридад Негра, оказавшаяся к острову несколько ближе нас, въехала тараном в борт галеры, так что издали были слышны трескотня аркебуз и крики Мачино де Гарастьолы, ринувшегося со своими бискайцами на абордаж. Меж тем все глаза на мулатке были прикованы к черным окошечкам открытых орудийных люков. У турка было по 6 дальнобойных пушек на каждом борту, и он, видя, что ему не уйти, переложил штурвал на пол румба влево, да и шарахнул по нам залпом, снеся с фок-мачты рею вместе с 4 матросами, которые как раз в эту минуту спускали ее, и развесил по вантам их кишки и прочую требуху, являвшие собой зрелище весьма неприглядное. Еще один такой залп, и нам бы крепко не поздоровилось, ибо галеры отличаются не слишком крепким корпусом. Однако Урдемалас, человек в таких делах на удивление поднаторелый, умел предчувствовать неприятельский замысел еще до начала маневра, а потому, оттолкнув замелькавшегося рулевого, и пусть спасибо скажет, что только оттолкнул, ибо в руке у капитана уже сверкнула шпага, и самолично круто отвернул вправо, целясь в корму турку, как я уже говорил, высоченную, как у галеона, и обладавшую в наших глазах тем достоинством, что пушек на ней не было, а стало быть, позволявшую приблизиться, не рискуя. Турок дал залп другим бортом, накрыв теперь Вирхен дель Росарио, что показалось нам справедливым, ибо еще Христос велел делиться, а люди-то все, конечно, братья, но большей частью двоюродные. «Приготовиться на абордаж!» — взвыл прапорщик Лабахас. Мы сблизились уже на аркебузный выстрел и понимали, если грибцы исполнят свое дело добросовестно, турецкие канониры не успеют выстрелить во второй раз. Закинув на спину маленький круглый щит, грудь прикрыв кирасой, голову шлемом, а шпагу еще держа в ножнах, я присоединился к кучке наших моряков и солдат, готовивших абордажные крючья на длинных узловатых тросах. Ощетинясь во все стороны оружием, следующая крупная партия ждала у покалеченной фок-мачты, когда ударят наши пушки, чтобы полезть по тарану и дальше. Среди других я заметил и капитана Алатристе, раздувавшего фитиль своей аркебузы, и Себастьяна Копанца, уже успевшего по своему обыкновению туго обвязать голову арагонским платком. У меня у самого был такой поддет под шлем, в котором было дьявольски тяжело и адски жарко, но выбирать не приходилось. Лезть на абордаж будем снизу вверх. Так что, желаешь аистов дождаться, береги чердак. Тут я заметил, что бывший мой хозяин, углядев меня в строю людей, подобных ему и мне, прежде чем отвести взгляд, подал, как я заметил, знак, мотнул в мою сторону головой, мавру Гуриата, стоявшему рядом со мной, а тот кивнул. «Обойдемся без нянек да опекунов», — сказал я себе, а больше ничего сказать не успел. Ибо в этот миг грохнули пушка на куршие и две коронады на носу, заряженные россыпью пули обрывками расклепанных цепей, долженствовавшими перебить и размочалить снасти и, оставив противника без парусов, лишить его хода. А за ними следом ударили мушкеты, аркебузы, камнеметы, палубу заволокло пороховым дымом, и в дыму этом засвистели турецкие стрелы. Запрыгали свинцовые и каменные мячики, со щелканьем ударяясь о доски настила, с чмоканьем впиваясь в податливую живую плоть. Ничего иного не оставалось, как стиснуть зубы и ждать, что я и сделал, съежившись и опасаясь, что малая талика всего этого сыплющегося сверху добра достанется и мне. Тут, возвещая, что мы, наконец, въехали неприятелю в бок, затрещало оглушительно. Нас всех сильно тряхануло, гребцы с криками побросали весла, полезли прятаться под банки, а я, задрав голову, увидел в клочьях дыма огромную корму, уходившую, как показалось мне в тот миг, куда-то в самое поднебесье. «Сантьяго! Сантьяго! Испания и Сантьяго!» — так в иступлении орали мои товарищи, сгрудившись на корме. И ведь все, каторжанское братья, разумеется, не в счет, пошли туда своей охотой. Каждый и всякий знал, что ждет нас богатая добыча. Наконец полетели абордажные крючья. Перекинули на неприятельский борт рею грот мачты на манер сходни или мостков. Галера придвинулась еще немного, и мы пошли, карабкаясь по поясу турка, словно по шторм-трапу. Ну и я, конечно, тоже пошел вместе со всеми, и даже одним из первых. Так что Лопе Бальбоа, солдату королевской пехоты, смертью храбрых, павшему во Фландрии за своего государя, не пришлось бы краснеть за сына, который с проворством и ловкостью, присущими его 17 годам, лез по высоченному борту туда, где рассчитывать можно было исключительно на собственный клинок. А тем, жить ему или умереть, распорядятся слепой случай, Господь Бог или дьявол. Дело было, как я уже сказал, жаркое и длилось не менее получаса. На борту оказалось человек до 50 янычар, дравшихся, как за ними водятся, остервенело и перебивших немало наших, главным образом на носу. Отборные эти воины, христиане по рождению, в самом нежном возрасте отторгнутые в виде живой подати от их семейств и воспитанные в традиции ислама и в слепой беззаветной верности султану, делом чести почитают в плен не сдаваться, хоть в куски их изруби, и славятся особой стойкостью и свирепостью в бою. Пришлось дать по ним несколько аркебузных залпов, в упор, что сделано было весьма охотно, потому что и они, покуда мы карабкались на борт, лупили по нам нещадно и из бойниц, и из орудийных портов, и просто так, а потом врубиться в гущу их со щитом и саблей и отбить грот-мачту, вокруг которой они защищались с упорством поистине бешеным. Я в этом бою вел себя осмотрительно, не давая себе охмелеть от ярости рукопашной схватки. Прикрывался щитом, попусту клинком не махал, разил наверняка, вертел головой во все стороны, стараясь в соответствии с уроками и наставлениями капитана Алатристе все вокруг замечать. Шаг вперед делать, твердо уверясь, что можно его сделать, а назад не посунулся даже, когда разнесенный выстрелом в упор обдал меня мозгами череп капрала Канессы. Рядом дрался Гурята Мавр, и так вот, шаг за шагом, удар за ударом, мы оттеснили янычар к фок-мачте и на полубак, и песня их была спета, когда под наши крики «Бросай оружие, сдавайся!» на лингва франка, разумеется. На них сверху и сзади посыпались люди с Вирхен-дель-Росарио и Сан-Хуан-де-Баутиста, подоспевших с этой стороны, и возгласы Испании и Сантьяго стали перемешиваться с кличем «Мальта и Святой Иоанн». Когда собрались вместе три галеры, прения сторон завершились и явственно запахло приговором. Последние янычары, израненные и выбившиеся из сил, сменили свои прежние любезности вроде Гуиди и Мансис и Бермум, что значит, соответственно, рогатые геуры и сукины дети, на эфенди и сагдик, то есть господин и нечто вроде крестного, хотя какие из мусульман крестники, и стали молить о пощаде именем Аллаха. Но все же к тому времени, когда, наконец, они все сложили оружие, большая часть нашего воинства уже деятельно обшаривала все углы на турецком корабле и перебрасывала узлы с добычей на палубы наших. Бог свидетель, то был славный день. Сколько-то времени нам дали пограбить беспрепятственно и в свое удовольствие, чем мы и воспользовались с невиданным прежде жаром, ибо корабль водоизмещением был бочек на 700, и чего-чего только не вез в трюмах. И специи, и шелка, и комки, и тонкие сукна целыми штуками, ковры персидские и турецкие, и сколько-то драгоценных камней, включая жемчуг, серебряные изделия и 50 тысяч золотых цехинов, не считая нескольких бочек арака. Это такая турецкая водка, которой наш брат тотчас отдал дань и воздал должное. Я сам, сияя почище Демокрита, набрал себе добычи, не дожидаясь общей дележки, и, видит Бог, честь была по заслугам. Ибо сражался доблестно и, между прочим, в свидетельство этому, первым вонзил свой кинжал в грот мачту, что давало мне право на лучшую часть трофеев. Довольно будет сказать еще, чтоб уж больше не возвращаться к этому, что из 17 убитых при абордаже испанцев больше половины пали рядом со мной, что на шлеме своем и на кирасе я насчитал несколько вмятин, и что потребовалась целая бадья воды, чтобы смыть с себя кровь, по счастью, чужую. Впоследствии я узнал, что когда Алатристе спросил Гуриата, каково пришлось ему и мне в бою, сам капитан вместе с Копансом дрались на корме, поначалу стреляя из аркебуз, а потом взявшись за шпаги и топоры, коими взламывали двери, за которыми забаррикадировались турецкие офицеры и часть янычар. Мавр отозвался обо мне кратко, но весьма лестно, сообщив, что едва ли сумел бы сохранить жизнь, не убей я многих покушавшихся на нее. Люди из Каридат Негра и Круз де Родес тоже сложа руки не сидели. Сначала одна, а потом и другая взяли на абордаж турецкую галеру, и схватка вышла скоротечная и беспощадная. Вышло так, что когда таран Каридат врезался в борт неприятелю, сокрушив все повстречавшиеся ему на пути весла, какая-то паскуда застрелила сержанта Сугастьету, большого мастера пожрать и выпить, весельчака и всеобщего любимца. Благо, как я говорил уже, на Каридат служили только земляки. А поскольку баски, верьте слову, это говорю вам я, уроженец Гипускоа, никогда не жмутся, а серебрели, заходит речь, или остали, то все, кого мать родила, попрыгали на борт неприятелю с криками «Картеликес!», что по-нашему значит, что пощады не будет даже корабельному коту, не то что людям. Ну и всех до последнего человека, включая даже юнгу, перебили безжалостно, не разбирая, сдались они или нет, ибо резоны для резни нашлись самые подходящие. И единственными, кто уцелел, если, конечно, не попал под горячую руку во всеобщей свалке, были грибцы общим числом 96 человек, из коих половина оказалась испанцами, и сами можете себе вообразить, как ликовали они, обретя свободу. Среди них отыскался один из Трухильо, взятый в плен в 5-м году нынешнего века и, стало быть, просидевший в цепях на веслах 22 года, и, несмотря на это, чудесным образом выживший. Стоило посмотреть, как плакал несчастный, обнимая своих избавителей. А из трюма мы вытащили 15 юных невольников, 9 парней и 6 девиц в первом цвете юности. Все были не старше 15-16 лет, хороши собой. Все христиане, захваченные в плен корсарами, на итальянских и испанских берегах и предназначенные на продажу в Константинополе. Нетрудно представить, какая судьба в дальнейшем ожидала бы тех и других, если вспомнить необузданную похотливость турецких пашей, отличающихся в этом деле прихотливым разнообразием вкусов. Но самой примечательной добычей была фаворитка кипрского паши, происходящая, как выяснилось, из Московии, голубоглазая, высокая и весьма изобильная дама лет 30. Красивей которой я никогда не видал ни раньше, ни потом. У дверей каюты, куда поместили ее под присмотр капеллана Несталя, и под охраной 4 солдат, получивших от дона Агустина Пиментеля приказ убивать на месте всякого, кто ее обидит, выстроились мы в длинную очередь, чтобы поглядеть на нее, пышно разряженную, сопровождаемую 2 хорошенькими служанками-хорватками. И так странно было видеть подобное чудо посреди нашей корявой и еще заскорузлой от крови братьи. Поглядением дело и кончилось, ибо через два дня прекрасную пленницу отправили в Неаполь вместе с освобожденными и турецким кораблем, дав им в сопровождение Вирхен дель Росарио, благо турецкая галера благополучно затонула. А уж потом, да не галеру, ясное дело, а московитку, выкупили за 300 тысяч цехинов. Причем нам-то, честно и с большим риском для жизни, заработавшим их своими шпагами, не дали даже послушать, как цехины эти звенят. Позднее стало известно, что кипрский паша, узнав про такое дело, занемог от ярости и поклялся отомстить. Отдуваться за всех пришлось бедному нашему штурману Бракосу спустя полтора года. Корабль его, севший на мель неподалеку от Лимоса, захватили турки, среди которых оказался один из тех, кто был тогда на борту и уцелел во время нашего предприятия. Турки, не торопясь, заживо содрали с Бракоса кожу, набили ее соломой, чучело прикрепили к Марсу галеры и возили на показ от острова к острову. Да, история вполне в духе тесных средиземноморских берегов, где все друг друга знают и где счеты у всех со всеми. Военное же счастье и корсарская удача, как известно, переменчивы. Сегодня ты, завтра тебя. Это я к тому, что тогда на траверзе островов Хорна по полной огребли, конечно, турки. Человек полтораста их сбросили мы тогда в море. Может, чуть больше, может, чуть меньше. Раненых заодно с убитыми. И утопли все как есть. Полсотни уцелевших судовые альгвасилы потом приковали к веслам, невзирая на протесты бискайцев, которые намеревались истребить их всех до одного и до того разгорячились, что слушать ничего не желали, и даже капитану своему отказались повиноваться. Так что дону Агустину Пиментелю, чтобы малость охладить страсти, пришлось разрешить им отрезать уши и носы у христиан вероотступников. Будь таковые найдутся среди пленных, и душ пять или шесть отыскалось. Что же касается добычи, то она, как я уже сказал, оказалась знатной и богатой. И когда приказали прекратить грабеж, в карманах у меня уже лежали серебряные браслеты, 5 длинных ниток жемчуга, пригоршни цехинов турецких, венецианских и венгерских. С каким наслаждением делили мы трофеи. Стоило бы взглянуть на этих заматерелых в 7 щелоках мытых, всеми родами смерти испытанных бородатых солдат в железе и коже, когда они, смеясь как малые дети, набивали свои фильтрикеры, карманы и заплечные мешки, ибо не для того ли, в конце концов, мы, испанцы, покинули мирную сень отеческой земли, отринули домашний уют, лары заодно с пенатами и семьями, согласились претерпевать тяжкие лишения, опасности, коварство стихий, бешенство ветров, ярость морей, кровь и пот войны. Ибо совершенно справедливо заметил еще в прошлом веке Бартоломе де Торрес Нааро: чем солдату жить без боя? Нет войны, какой доход? Ждем ее, браток, с тобою, как тепла бродяга ждет. Лучше быть мертвым, чем богатым. Слыхали мы не раз. Но сколько же нищих и убогих идальго гнуло шею попеременно перед епископом и маркизом. Идею сию отстаивал из книги в книгу сам Дон Мигель Сервантес, вдоволь повоевавший на своем веку. Он вложил ее в уста своему Дон Кихоту, а славу, обретенную шпагой, ставил превыше славы, завоеванной пером. Но если бедность так хороша, что ее и сам Христос любил, отчего ж, спрошу, не наслаждаются ею те, кто ее проповедует? Порицать солдат, которые за раздобытое ими золото расплатились собственной кровью, будь то в Теночтитлане или вот как мы, повыщипав малость бороду великому турку, значит не понимать, каково этому солдату живется и ценой каких страданий достается ему на войне добыча. Сколько раз приходится ему подставлять грудь под пули, увечиться и калечиться, глотать сталь, свинец и огонь ради того, чтобы добыть себе доброе имя, либо денег на прожиток, либо то и другое вместе. Уйдем, не числясь, в немощных и хворых. Вам порошки судил Господь, нам порох. Нам шпагу в грудь, вам в задницу клестир. Нам пули градом, вам пилюлик в ворох. А потому, рассуждая о добыче солдатской или жаловании его, не следует забывать, что движут человеком чаяние награды и славы. Во имя их бороздят моря моряки, пашут землю крестьяне, возносят молитвы монахи, а солдаты воюют. Однако слава, хоть и достигается ранами и преодолением опасности, изменчива и недолговечна, если не подкреплена, так сказать, материально. И вот уж недавний герой, истинное зерцало доблести, сделался жалкой развалиной, и сидит на паперти, побираясь Христа ради, и люди с ужасом отводят глаза при виде его увечий, полученных на поле битвы. Тем паче, что в отношении воздаяния за пролитую кровь наша отчизна всегда отличалась поразительной забывчивостью. «Хочешь есть, — говорит она, — милости просим на приступ вон того форта. Денег надо. Возьми-ка ты, братец, на абордаж вражью галеру, и тебе Бог в помощь. Потом в сторонке став смотрит, как ты дерешься, рукоплещет твоей отваге, благо рукоплеск обходится бесплатно, а потом бегом бежит на ней нажиться да к ней примазаться, живописно драпируясь в государственный флаг, продырявленный картечью, от которой остался ты калекой. Ибо среди нашего бесчастного народа немного найдется полководцев и еще меньше венценосцев, поступающих по примеру генерала Гая Мария. Тот, в благодарность за помощь, оказанную наемниками-варварами в гальских войнах, сделал их, вопреки закону, гражданами Рима. А когда его упрекнули в этом, ответил, что за лязгом оружия голос законов ему не слышен. Но я уж и не говорю про самого Иисуса Христа, который не только обессмертил 12 своих солдат, но и кормил их.